Светлый вечер. На радио Вера.
Вы слушаете программу «Светлый вечер», в студии Тутта Ларсен, Владимир Аверин и наш гость, протоиерей Игорь Фомин. Вспоминаем сегодня Первый Вселенский собор, в чем его важность, почему он называется Вселенским, какие отцы участвовали в этом соборе и что дальше было с церковью. А что значит, вы говорили о том, что у нас с Коптской и с Армянской церковью Григорианской нет литургического общения. Что это значит, литургическое общение?
Литургическое общение, когда мы вместе причащаемся, когда мы вместе совершаем Евхаристию, это центр, в общем-то, всей церковной жизни.
То есть мы с ними по-разному совершаем Евхаристию?
Да, у нас разное, в общем-то, богословие по отношению к этой Евхаристии, и это является препятствием для, в общем-то, нашего с ними общения.
А символ веры у нас общий?
С течением времени он немножечко изменился. Он поколебался, к сожалению, вот с той стороны. Монофизиты исповедуют одно естество Господи Иисусе Христе в противовес Ария.
Только божественную.
Только божественную часть. Вот тоже яркий пример, да, вот испугались и немножечко стали по-другому мыслить.
То есть с их позицией Христос на кресте не страдал?
Да, совершенно правильно. Вот видите, вы очень хорошо подкованы догматически.
Это логика. Если не признавать человеческое и телесное, то значит, и нет телесного страдания, а значит...
И подвига нет.
И мук нету.
Мук нет, подвига нет. Нет искупления. То есть, сколько хочешь, столько и мучай, да, в общем-то. Они смеются над, скажем так, нашими воззрениями в их сторону, по большому счету. Но...
А получается, у них и мучеников святых нет?
Вот, кстати, у них мучеников очень много на самом деле. То есть, может быть, не столько мучеников там, за Христа, сколько, в общем-то, мучеников за территорию. Да? Там, мы знаем все эти гонения.
Геноцид.
Да, этот геноцид, который, в общем-то, и продолжается до сих пор. И в Сирии, и в Ливане, мы и в Эфиопии совершенно недавно.
Египте. В Ираке,
да,
к сожалению.
Да. То есть мученики есть.
А давайте все-таки вот к символу веры вернемся. Вы сказали, что часть церквей вот видоизменилась. Значит ли это, что Русская Православная Церковь использует тот символ веры, который на Первом Вселенском Соборе был вот выработан, утвержден, с которым согласились, и с тех пор вот ни слова не поменялось, получается?
Нет, поменялся на Втором Вселенском Соборе. Вот то, что Второй Вселенский Собор принял, то, в общем-то, является истиной. То до сих пор, в общем-то, мы так исповедуем, и у нас неизменно сохранилось. Причем Вселенский Собор, он подтверждается последующим Вселенским Собором. То есть, он вступает, скажем так, в силу именно тогда, когда собирается следующий Вселенский Собор. Первый собрался, второй собирается уже там буквально через там, 50 лет, почти, ну, чуть больше, там, 60 лет.
Утверждает правоприменительную практику, что называется.
Да, совершенно правильно. И в этом плане Седьмой Вселенский Собор, последний, мы пользуемся его постановлениями, но он так и не принят. Но Русская Православная Церковь, она использует тот символ веры, который, в общем-то, остался неизменным. Совершенно недавно в лоно православия перешел целый католический монастырь. Причем очень интересный такой монастырь в Европе, который занимался именно такой богословской деятельностью.
Теорией.
Теорией, исследовательской, исторической. И они всем, скажем так, монастырем, всем гуртом.
Это где?
Скажем так. Я вот сейчас не готов вам сказать, вот, но я думаю, вполне можно там посмотреть.
На Google это можно.
Да.
В Европе.
Google знает лучше меня. Да, вот в Европе они перешли. Был такой вот маленький тихий скандал.
То есть они до этого доисследовались.
И таких исследований очень много на самом деле. Мы видим это и в иудействе, когда человек, в общем-то, исследует что-либо, преподает в их духовных школах, там, Тору или Шулхан Арух преподает, да, и приходит к выводу, что Иисус Христос именно тот Мессия, которого ждут иудеи. И такие переходы тоже есть. И у нас есть очень известные библеисты, которые, в общем-то, в прошлом преподавали у иудеев, а теперь, в общем-то, преподают у нас, в общем-то. И очень интересно, кстати. и посмотреть ту еврейскую традицию, которую они накладывают вот на понимание нашего восприятия священных текстов, Библии, вообще истории.
А что дополнили к символу веры на Втором Вселенском соборе?
Там была последняя часть, если я вот сейчас не ошибаюсь, была дополнена. То есть исповедование и единокрещение было дополнено, верование в воскресение мертвых вот было дополнено. Ну, то есть вот какие-то такие небольшие, незначительные
вещи. Извините, незначительные, потому что вот я сейчас, предо мной лежит текст, да, символа, да, веры. Да, я читаю, и, предположим, если веру в единого Бога Отца и в единого Господа Иисуса Христа, я сокращаю, естественно, я там по абзацам иду, принявшего, сошедшего ради нас, людей, ради нашего спасения, сошедшего с небес и принявшего плоть от Духа Святого и Девы Марии. Вот, а дальше для меня есть вот загадочные для меня вещи, и они касаются как раз финала. Признаю одно крещение для прощения грехов. Вот что за этим стоит? Не перекрещиваться,
да?
То есть... Не переходить из одной конфессии в другую?
Нет, переходя из одной конфессии в другую и возвращаясь обратно, человек не получает крещение. Он может креститься только один раз. То есть как телесное рождение, так и духовное рождение может быть один раз. Ну, человек покрестился, потом начал расти, родители у него верующие, он антагонист, естественно, родители ничего не знают, ничего не умеют и вообще уже состарились. Да? И вот человек принимает решение, что он пошел, допустим, там, в ислам. Да? Он переходит в ислам, принимает ислам, становится практиком в исламе и так далее, и тому подобное, а потом решает вернуться в православие, в христианство. Он возвращается в христианство только покаянием. То есть не надо его перекрещивать.
Ему не надо снова проходить.
Да, ему не надо креститься, да, и только единокрещение.
Значит ли это, что повторное крещение – это наказуемое деяние, ну, там, грех, условно?
Считается смертным грехом.
А если человек не знает, крестился он или нет?
В годы советской власти крестили детей тайно зачастую, и человек не знает это.
Да.
Не уверен,
слава Богу, что наш Бог не бюрократ. Вот, он не смотрит. А, ты уже крестился, и по незнанию опять покрестился. Все, в ад.
Вычеркиваем.
Да, вычеркиваем тебя из списка книги жизни. Нет, естественно, если человек не знал, что он был крещен, но одновременно он крещен, он там крестится, в этом ничего страшного. То есть это нормально. Даже есть формулировка при крещении. Если не крещен, крещается раб Божий там такой-то. Угу. Во имя Отца, аминь, Сына, аминь, Святого Духа, аминь. У меня был случай, когда одна прихожанка, она была очень активной такой прихожанкой, много помогала в детских домах, много помогала в больнице, регулярно исповедовалась, причащалась. А мама перед смертью ей вдруг сказала, говорит, знаешь, дорогая, говорит, а ты, говорит, не крещеная. Говорит, как же? Ты же мне говорил, что крещеная. Говорит, я вот не хотела тебя там
расстраивать,
говорит, а ты не крещеная.
Ничего себе.
И она приходит, говорит, батюшка, что делать? Говорит, я веду такую, в общем-то, активную духовную жизнь, а вот там не крещеная. Говорю, ну, давай креститься. И покрестили ее. Вот был такой вот интересный очень случай.
Фантастика.
Вот, да. А потом ей сказали, что нет, все-таки она крещеная. Мама не знала, покрестила бабушка, которая была глубоко верующим человеком. Ну вот Бог наш не бюрократ, поверьте. Он смотрит на сердце, а не на паспорт, в общем-то, человека.
Но, тем не менее, важно для людей, чтобы все-таки все находились в какой-то единой парадигме исповедания веры своей.
Важно ли?
Важно, потому что собирались соборы. Почему, для чего собрали второй, третий соборы? На первом соборе были все вообще там святые отцы. Николай Чудотворец, свидетель Спиридон Тримифунский, наверное, и другие какие-то великие, которым мы молимся от столпы церкви.
Да, но последующие соборы тоже, в общем-то, собирались, во-первых, не просто так, ну, как мы уже сказали, подтвердить предыдущий нужно было собор, да, что вот действительно это исповедание...
А второй собор как раз после того, как иконоборчество победили, собрался?
Нет, второй собор собрался через там 50 с лишним лет, А иконоборчество – это последний седьмой Вселенский собор, это уже восьмой век, он уже там позднее собрался. После легализации христианства, естественно, очень многие стали туда идти. Мы с вами, допустим, были свидетелями того, как после советского времени, да, очень многие вдруг пошли креститься, принимать христианство. Мне один батюшка рассказывал, говорит, бегу как-то, крещу 320 да. человек. Я вот даже себе представить не могу. 320 человек сразу за один раз там покрестили.
Я в Лавре в Питере видел вот это вот массовое крещение.
Да.
У меня волосы шевелились.
Да.
Потому что это была огромная толпа людей. Дети, там, не знаю, да, молодежь, да, взрослые, да. старики. И вот это вот угу. крещение, ну, вот у меня была ассоциация с крещением Руси.
Просто. Да, вот, да, вот, да, да,
как,
да,
когда да. вот вся эта толпа сразу. Угу. И понятно, что ни с кем персонально работать невозможно, ничего. Да. Но вот был такой момент, да, действительно.
Да, совершенно правильно, да. И я причем задал вопрос, говорю, а нельзя ли было, допустим, разбить там, ну, хотя бы там по 10, по 20 человек? Он говорит, это было каждый день. То есть, вот он говорит, мы вот так вот на протяжении там, первых там, 4 лет в 90-х годах, говорит, вот так вот жили, там, крестили, венчали, говорит, это был, говорит, вот такая большая-большая, в общем-то, машина. Сейчас как бы вот все это спало, слава богу.
Слава богу.
Да, слава богу. Сейчас совсем по-другому стали подходить, уже по-умному, уже беседовать. Надо как минимум две там, беседы пройти. Хотя за них вообще ничего не расскажешь. Но хоть какие-то наметки, для чего вообще нужно крещение, можно сделать. И тогда было все то же самое. То есть все, о, Константин Великий уделяет внимание император Констанции, уделяет внимание христианам. Что это такое? И я христианин. Константин, смотри, и я христианин. Вот, и все туда. И, естественно, стали возникать какие-то ереси, самоверования, нестории возник там, ну и так далее. То есть, и необходимость в этих соборах, она была гигантская. То есть, они решали те насущные вопросы, они уже могли свободно собираться, хотя все равно собирались. Только по повелению императора, потому что без него все равно это было нереально, невозможно это сделать. Да и, наверное, и неправильно было это бы сделать. Вот. И вот решали последующие какие-то насущные вопросы.
Ну, а почему тогда 7-й собор последний состоялся в каком? В 8 веке,
да? А потом церковь раскололась на западно-восточную.
Меньше стало вызовов, не стало проблем в церкви?
Видно, догматических проблем стало меньше. Ереси, которые уже потом стали возникать и которые сейчас возникают, это просто калька. Это тот повтор того, что уже было, скажем так, решено на всех предыдущих соборах, ну, с каким-то внешним видоизменением. А внутренние, в общем-то, проблемы духовные, они остались. Тоже вот, возвращаясь к той нашей беседе о творчестве, лукавый он не творец. Ну, ничего нового, в общем-то, так придумать-то, по большому счету, не может. Может, человек, но, видно, мы тоже обмельчали. Даже ересь нормальную придумать не можем, в общем-то. Да, все, в общем-то, как и было прежде. Действительно, насущность новых вселенских соборов, ну, она, в общем-то, наверное, в такой большой глобальной степени не существует.
Так это невозможно. Невозможно там за один стол посадить сейчас католиков, протестантов, там, православных, чтобы он был действительно вселенский христианский собор. Никто же не отрицает христианскую природу тех церквей.
Да, христианскую природу не отрицают, даже многие принимаются, допустим, в лоно православия через покаяние, те же самые, допустим, католики, вместе с ними сесть за стол, да, действительно невозможно. То есть мешает тот примат папы, который, в общем-то, они готовы пойти на все, но вот кроме примата папы, то есть надо признать главенство папы. В православии это невозможно. В общем-то, сделать. Так что, я думаю, собор между православными, он возможен, но актуальность его, ну, под большим вопросом. Решать, кто первый в церкви православный, мне кажется, это как бы так...
Ну, не по-христиански.
Да, ну, иерархию какую-то там вычленят, ну, еще что-то такое. Ну, там, мне кажется... Пока что вот насущности такой нету. Когда придет Антихрист, наверное, будет такая насущность собрать этот собор. Вот. А сейчас пока что нет.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Продолжаем программу «Светлый вечер». У нас в гостях протоиерей Игорь Фомин, настоятель храма благоверного князя Александра Невского при МГИМО. Вот вы говорите о том, что сейчас нету такой насущной необходимости серьезно собирать Вселенский собор. С другой стороны, мы же все время говорим о том, что общество и церковь, как очень важная часть общества, стоит перед какими-то новыми глобальными вызовами, которые пострашнее любой ереси. Там, я не знаю, генная инженерия, совершенно размытое понятие о семье, браке и так далее и тому подобное. Вот та же глобализация.
Конкуренция с иными верами нарастающая, безусловно, нарастающая.
Неужели это недостаточно серьезные такие ситуации, ради которых не стоит собраться так вот всем миром и восстать? Ну, те же однополые браки, например, да, которые вот, ну, сейчас читала, не знаю, правда или нет, совсем недавно в «Комсомольской правде» о том, что в Канаде бастуют родители, поскольку у них там премьер-министр или министр образования нетрадиционной ориентации дама, которая первым делом, придя на свой пост, ввела основы сексуального образования, начиная прямо с начальной школы. Ну, то есть очевидно, что кто-то же должен как-то официально позицию по этому вопросу сформулировать. Кто как не церковь вселенская?
Да, действительно, в Торонто 35 тысяч детей, в общем-то, школьников начальных классов не вышли.
Не пошли в школу.
Да, не пошли на занятия. И по этому вопросу. Вы знаете, вот мне кажется, вопрос о гомосексуализме – это не вопрос Вселенского собора. Здесь все, в общем-то, на самом деле однозначно, и открываешь концепцию любой православной церкви, будь то Константинополь, будь то Русская православная церковь, в общем-то, там однозначно прописано отношение к генной инженерии, отношение к этим гомосексуальным взаимоотношениям. Хотя что ходить далеко, социальную концепцию какую-то искать. Возьмите Евангелие, которое есть абсолютно, ну, уже, наверное, в каждом доме. Вот. Сейчас уже во многих гостиницах уже есть, Библия лежит там на столике. Откройте, прочитайте, вы поймете однозначность решения, в общем-то, церкви. Вот и все. Заявить велигласно о всех этих ужасах, там, о отношении к абортам и тому подобное, но это регулярно происходит, просто, понимаете, когда говорят, что собака укусила попа, это не является информационным поводом для раскрутки СМИ. А вот когда говорят, что поп укусил собаку, вот это действительно является информационным поводом. То есть какие-то нормы жизни, которые нам уже привычны, они не так, скажем так, видны на всем пестром одеяле этого информационного поля, но они регулярно, в общем-то, так возникают. А вот какие-то про Торонто, да, то, что там, или госсекретарь, новый госсекретарь по защите меньшинств, да, там всяких гомосексуалистов, лесбиянок и тому подобное, да, вот это вообще странно.
Но это же вопросы скорее, вот опять же, общества и государства, чем церкви.
Ну,
то есть церковь, ну да, церковь может заявить свою позицию.
Она может заявить свою позицию, да, но так как любая церковь отделена от государства, ну, кроме, скажем так, некоторых, допустим, греческая церковь, она хоть и является религией государства, да, вот православие – это религия греческого государства, в Конституции это прописано, но насколько она имеет там голос, право голоса, мы не знаем. В Израиле другая ситуация. Там и иудаизм, он действительно имеет такой серьезный голос, в общем-то, в обществе, который может диктовать, заявлять, ну и так далее, и тому подобное.
Да любая церковь имеет право заявлять через
своих,
через своих членов.
Да.
Да?
Да.
Если,
это и происходит.
Если избиратель не голосует за политика, там, условно, который ему противен, противоречит всем устремлениям, не будет такого политика. Вот и все. Если христианину решительно все равно, ну, то есть он христианин в церкви и не христианин на избирательном участке, ну, это его проблема. Это его внутренняя проблема. Собственно, тоже, что тут сделаешь? Если вот там он молится, а выйдя за порог, он забывает о том, ради чему он молится.
Да, здесь я с вами абсолютно согласен. Это не страшная ситуация, когда христианство остается таким катакомбным до сих пор, где-то у тебя в глубине души, и наружу это никак...
Не становится полноценным образом жизни.
Не остается, да, полноценным образом жизни. Если ты христианин, ты не только своими поступками, делами, ты, в общем-то, и выражением лица должен это демонстрировать и показывать.
И вот можно я задам под финал нашего разговора вопрос, который, наверное, для вас вообще даже не имеет права быть поставленным. А мне кажется, что все-таки это важно. А зачем, в принципе, вот нужно было биться за символ веры? Почему он до сих пор важен? Ну, вот это краткое изложение Евангелия. Ну, все уже написано. Зачем вот это памятка для кого? Для тех, кому лень прочитать целиком книгу? Или запомнить они не могут, что там написано? Вот для чего тогда эта выжимка, которую надо там зазубрить и повторять?
Вы очень грамотно сформулировали, что действительно краткое изложение Евангелия, именно его догматической части, именно того, во что мы верим, как мы должны себя вести, все это кратко, сжато, тезисно, даже менее чем тезисно изложено. Но это, наверное, пароль между нас с вами, как мы веруем. Ведь недаром символ веры на каждой литургии поется или читается, допустим.
Протестанты тоже Евангелие читают?
В греческой церкви читается обязательно символ веры. Везде он читается, на любой литургии. Это то, во что мы с вами, в общем-то, верим. И является тем, наверное, кодом, да, для понимания, осознания Священного Писания. На основе Священного Писания очень много разных ересей возникло. И читаешь, допустим, еговистов, они же тоже взяли Священное Писание. Ну, правда, сейчас уже выпустили свое, подкорректировали, как Львы Толстые, да, там вычеркнули то. Лев Толстой читал с карандашом, только не подчеркивал, да? Вычеркивал, да? Вот я тоже люблю читать с карандашом, но подчеркивать. Вот в этом у нас разница, да, в высоте постановки черточки, да? Вот то же самое сделали иговисты. Для православного человека это немыслимо, скажем так, не принимать какие-то евангельские истины. А для этого, в общем-то, нужна догматика, чтобы ты грамотно ориентировался в этом мире. Я знаю, что вот многие приходы, на многих приходах батюшки благословляют ежегодно прочитывать катехизис или догматическое богословие. Это небольшая, в общем-то, книжечка, но зато она тебе дает правильные ориентиры. Катехизис и догматическое богословие расшифровывают символ веры. То есть, когда ты поешь символ веры, какие-то непонятные для себя там вещи, да, чаю воскресения мертвых, да, там, или еще что-то, про Духа Святаго, допустим, да, вот именно катехизис и догматическое богословие это тебе дает возможность. Это просто необходимо для верующего человека гимн. Не знаю.
А тогда,
устав.
А тогда хорошо. Вот там богослужение на церковно-славянском языке. Ради Бога, признаю. Но вот уже если это пароль, если это догмат, который должен там как каждый осознать, но тогда почему он не на современном, скажем, русском, чтобы уже каждый человек действительно в каждое слово было понятно? А опять же все это на церковно-славянском, так и вязь, шифровка фактически, в которую можно вот сознанием не вникать.
Так. Я думаю, что наши радиослушатели, прочитав на церковно-славянском символ веры и на русском, ничего для себя нового не откроют. Он совершенно адаптирован, там нет ничего. Слово
«чаю»... Ничего непонятного нету.
Правда. Слово «чаю» есть только церковно-славянское. Но я не думаю, что с напитком они спутают это слово. Да.
Еще паки.
Паки, да, но уже со времен
Ивана Васильевича,
да, это слово стало очень привычным.
Кстати, вы сказали о том, что такое лирическое отступление, что во многих гостиницах лежит Евангелие в тумбочке, а я в Самаре в одной очень серьезной такой пятизвёздочной красивой гостинице, открыв тумбочку, обнаружил там книгу Мормона. Я, правда, ее не стала открывать, но я так подозреваю, что это тоже сильно видоизмененная евангельская история.
Да, действительно, сильно видоизмененная евангельская история именно теми людьми, которые не читают символ веры и не смотрят Вселенские соборы. Да.
Вы говорили о том, что Вселенский собор сейчас... Мы говорили о том, что Вселенский собор сейчас собрать невозможно в силу расхождения разных ветвей христианства, но, тем не менее, вы сказали о том, что уже несколько десятков лет ведется попытка собрать православные церкви мировые. А это зачем?
Ну, возникли какие-то административные вопросы, геополитическая, скажем так, расстановка сил, она очень сильно поменялась, и принятие каких-то решений, оно, в общем-то, ну, тоже, наверное, необходимо. Так как этот собор, он уже много-много лет готовится, если я не ошибаюсь, он там собирался. Первый раз была попытка в 1920 году собрать, потом ровно через 20 лет вот их так пытались собрать, в 40-м пытались собрать, война там помешала, потом в 60-м опять была попытка, вот с 60-го года начали планомерно так готовить. Вот до сих пор его готовят, никак подготовить не могут, опять какие-то недоразумения, расхождения, может быть, и даже и хорошо, значит, не время, мы все-таки доверяем Богу, но более компетентно, я думаю, вот об этом соборе мог бы рассказать тот, кто готовит его.
Отец... Ну, с вашей персональной точки зрения, назрела необходимость такого объединения всех православных церквей?
У нас, в общем-то, и нет различий. Мы имеем литургическое общение, приезжая в любую, скажем так, страну, на любую каноническую территорию той или иной церкви, священник и православный христианин может спокойно причащаться святых Христовых таинств. Если кто-то бывал на патриарших богослужениях, то слышит, что патриарх поминает своих собратьев, предстоятелей тех или иных церквей. Вот кого он поминает на канонической территории, где мы бываем, мы вполне можем, скажем так, приступать к чаше, к святым Христовым таинствам, общаться и не бояться, скажем так, заразиться какой-либо ересью от них. Поэтому, не знаю, есть ли или нет необходимости, ну, высшие церковные власти, которые являются нашими представителями, делегатами веры, которым, вот вы сказали, с моей точки зрения, которым я полностью доверяю, ну, наверное, если готовят, значит, это необходимо.
Володя еще сказала о церковнославянском языке, и вот действительно, вы говорите о литургическом общении, наверное, с точки зрения, ну, собственно, действия, которые производятся во время литургии, ну, простите мне слово, ритуала, да, здесь все понятно. Но вот, например, я, как простой прихожанин, в греческой церкви ничего не понимаю. В Черногории мы были, там богослужение было на сербском языке. Там угадываешь просто по, не знаю, по ритмике, по каким-то отдельным словам. Вот сейчас «Отче наш», вот сейчас «Символ веры», вот сейчас «Богородица,
да, Дева, радуйся». Православная церковь на сербском языке. Тоже не на церковнославянском, не на языке Кирилла и Мефодия.
Нет, ну...
Католики все слушают на латыни, да?
Нет, они уже после...
Латыни, национальные языки все пущены.
После Второго Ватиканского собора они перешли, в общем-то, на разные языки, разрешили. В Сербии, кстати, служат на славянском языке, и просто надо прислушаться, у них немножечко ударения переставлены. Мы пользуемся их служебниками, богослужебными книгами, иногда бывают очень интересные, полезные. Допустим, только в сербском требнике я нашел молитву перед хирургическим вмешательством. Угу. Прям так написано, вмешательством. Вот, тоже интересный такой вот аспект. Не только, вот, как вы сказали, обыватель, да, или простой прихожанин ничего не понимает там на греческом языке. Я тоже, когда приезжаю, я тоже, в общем-то, только по обрядовой стороне могу определить те или иные какие-то моменты, ну и по тем русским словам, которые употребляются, аминь и аллилуйя, да? Угу. Вот. Или там премудрость, или еще что-то, вот вонмим.
Ну, скорее, по греческим, которые стали привычными для нас.
Так что я бы хочу повториться, что так как греческая церковь упоминается у патриарха в перечне, так как это является наша церковь-сестра, и, скажем так, старшая сестра, да, все-таки мы от греков приняли, из Византии, мы вполне можем доверять и быть спокойны, когда приступаем к таинствам, если даже иногда чего-то не понимаем.
Но а нету такой задачи, опять же, у этого собранием православной церкви, которое, возможно, состоится, да,
вот, все-таки выработать прям, некий... Вот хочет она все время всех загнать в одно.
Ну, некий единый язык общения, конечно.
Я считаю, нет. И это всегда было достижением православной церкви, что служились именно на том языке, на языке того народа, который, в общем-то, ну, где эта церковь находится.
А у греков тоже такой, ну, достаточно архаичный язык, да, не современный, да?
То есть
тоже какой-то
старогреческий. То есть разделяется, да. Древнегреческий, вот, новогреческий язык, он более простой, наверное, тоже упрощенный, как и наш, в общем-то, упрощенный, да. Так что...
То есть они на языке Гомера служат?
Нет.
Древнегреческий.
На языке Византийской империи они
служат. Да.
Интересно.
Скажем тогда, среднегреческий.
Вы знаете, весь этот разговор, он в очередной раз там, передо мной, в частности, поставил вопрос о моей личной, скажу так, но, может быть, подозреваю не только моей личной, абсолютной малограмотности. Потому что вот там курс истории, который есть в школе и даже который есть в университете, он все-таки, ну, там, в мои времена особенно, боюсь, что и сейчас это тоже, он такой очень светский на самом деле. Войны, сражения, движение производительных сил. И вот все, что касается духовной стороны вопроса, там, церковной истории, для подавляющего большинства людей, которые получили светское образование, это просто тайна за семью печатями. Вот я очень хорошо помню там разговор со своей женой, которые, ну, мы там как-то сидели и размышляли, причем лет 20 назад, а вот чем мы займемся на пенсии? Вот моя жена совершенно что-то сказала. Вот на пенсии я, наконец, засяду за церковную историю и, наконец, разберусь. Причем она, вот, ну, не знаю, к сожалению, наверное, вообще... Вот
я все еще не на пенсии.
Безоценочно это оставляю. Она все еще не в церкви, что называется. В общем, равно как и я. Но вот это... Этот интерес и стремление разобраться, а почему, собственно, так? А как оно вот в истории церкви было? А почему ереси? А в чем суть? А почему, там, не знаю, одни ереси давали великие произведения искусства? Просто великие произведения искусства. Там юг Франции, это ж поехать, если бы не ереси, ничего бы этого мы не увидели. А другие были в этом смысле мертворожденные. Вот эта тяга есть, и вот я говорю, сегодняшний разговор в очередной раз просто меня подталкивает к тому, что ну, как-то надо знать историю.
Ну вот ты придумал нам отличную тему для одного из следующих выпусков. Спасибо огромное. Слушайте «Радио Вера», друзья, и ереси, ваша, по крайней мере, личная история станет немножко меньше. У нас в гостях был протоиерей Игорь Фомин. Спасибо огромное.
Спасибо. Вам спасибо.
Светлый вечер. На «Радио Вера».